Глава 54. Четверг, 24 декабря. Симона, Эрик и Бенямин въехали в серый Стокгольм под уже потемневшее небо. Воздух был тяжелым от дождя, почти пурпурная дымка окутывала город. На елках и на балконных перилах горели разноцветные гирлянды. В окнах висели рождественские звезды, в витринах среди сверкающих украшений стояли гномы. На таксисте, который высадил их у отеля «Биргер Ярл», был красный колпак. Таксист мрачно помахал им рукой в зеркало заднего вида, и они увидели, как он ставит пластмассового гнома на гребешок такси. Симона бросила взгляд на вестибюль и темные окна гостиничного ресторана и сказала:
«Странно, наверное, жить в гостинице, если до дома 200 метров. Но домой мне не хочется», — добавила она.
«Естественно», — подтвердил Эрик.
«Совсем не хочется». «Мне тоже», — сказал Бенямин.
«Что будем делать?» — спросил Эрик. «Пойдем в кино?»
«Я хочу есть»,
— тихо сказал Бенямин. Когда Эрика вертолетом доставили в госпиталь Умео, у него было сильное переохлаждение. Рана от выстрела оказалась не опасной. Полуоболочечная пуля прошла на вылет через левое плечо и лишь слегка царапала кость. После операции его положили в одну палату с Бенямином, которому прописали лекарства, процедуры и компенсацию жидкости. Серьезных кровотечений у Бенямина не было, и он быстро пошел на поправку. Уже через день он заныл, что хочет домой. Сначала Эрик с Симоной не соглашались. Они хотели, чтобы из-за своей болезни он остался на обследовании, хотели найти кого-то, кто помог бы мальчику справиться с пережитым. У психолога Керстен Бенгстон был подавленный вид. Казалось, она не понимает, какой ужас пережил Бенямин. Поговорив с ним 40 минут, она встретилась с Эриком и Симоной и коротко объявила: «Мальчик после случившегося чувствует себя хорошо. Надо подождать, дать ему время прийти в себя». Эрик и Симона решили, что психолог просто хочет успокоить их. Они понимали, что Бенямину необходима помощь. Видели, как он роется в воспоминаниях, так, словно решил не обращать внимания на некоторые из них. Если оставить его одного, он заключит произошедшее в себе, как скальный грунт заключает в себе ископаемое.
«Я знаю двух отличных психологов», — сказал Эрик. «Поговорю с ними, как только вернемся домой».
«Прекрасно».
«Ты сама как себя чувствуешь?»
«Я слышала про одного гипнотизера, который...»
«Берегись его».
«Знаю», — улыбнулась Симона.
«А серьезно», — сказал Эрик. «Мы поработаем над тем, что случилось вместе».
Симона кивнула. Ее взгляд стал задумчивым.
«Малыш Бенямин», — ласково произнесла она.
Эрик подошел к койке, стоявшей рядом с койкой Бенямина, и снова лег. Симона села на стул между ними. Оба смотрели на сына, бледного и исхудавшего. Не могли оторвать взгляд от его лица, словно он только что родился.
«Ну, как ты?» — осторожно спросил Эрик.
Бенямин отвернулся и посмотрел в окно. Темнота за окном превратила стекло в подрагивающее под порывами ветра зеркало. Выбравшись с помощью Эрика на крышу, Бенямин услышал второй выстрел. Мальчик поскользнулся и чуть не свалился в воду. В тот же миг он увидел в темноте у края обширной полыньи Симоны. Она кричала, что автобус сейчас утонет, что ему нужно выбраться на лед. Бенямин увидел в черной неспокойной воде за автобусом спасательный круг и прыгнул. Схватился за круг, надел его и поплыл к кромке льда. Симона легла на лед и подползла к полынье. Она дотянулась до сына, вцепилась в круг и вытащила его, сняла куртку и закутала Бенямина, обняла его и сказала, что вертолет уже летит к ним.
«Там остался папа!» —
заплакал Бенямин. Автобус быстро затонул, с треском ушел под воду, и стало темно. Плескали потревоженные волны, с бульканьем поднимались большие пузырьки воздуха. Симона встала и посмотрела туда, где пластины льда уже ложились спокойно в покачивающейся воде. Она крепко прижала Бенямина к себе, и вдруг он дернулся всем телом. Мальчика выдернуло из ее рук, он хотел встать, но поскользнулся. Веревка спасательного круга, конец которой уходил в воду, натянулась на льду, как струна. Бенямина потащила к полынье. Он упирался, скользил босыми ногами и кричал. Симона вцепилась в него, и они вместе поехали к воде.
«Это папа!» — вопил Бенямин. «У него веревка вокруг живота!»
Лицо у Симоны сделалось твердое и решительное. Она схватилась за круг обеими руками, пытаясь упираться пятками в лед. Бенямин кривился от боли, они съезжали к полынье. Канат натянулся так, что когда он терся о кромку льда, слышался глухой звук. Внезапно перетягивание каната прекратилось. Веревка все еще была туго натянута, но Симона с Бенямином смогли отползти назад, подальше от полыньи. Потом натяжение совсем исчезло. Они вытащили Эрика через люк в крыше, и теперь он медленно поднимался на поверхность. Через несколько секунд Симона смогла вытянуть его на лед. Эрик лежал вниз лицом, кашлял, а под ним расплывалось красное пятно. Когда полицейские и врачи скорой помощи прибыли к домику Юсси, комиссар лежал в снегу с импровизированной повязкой на бедре, а рядом с ним вопил и рычал Марек. Перед крыльцом сидел посиневший труп Юсси с топором в груди. В доме полицейские и горные спасатели обнаружили живого человека. Это была подружка Юсси, Ан Брит. Она пряталась в платяном шкафу в спальне. Вся в крови, женщина по-детски скорчилась под свисающей с вешалок одеждой. Санитары на носилках перенесли ее в вертолет. Первую помощь оказали уже во время полета. Через два дня водолазы из службы горных спасателей спустились в прорубь, чтобы найти тело Лидии. На глубине 64 метров стоял шестиколесный автобус. Он словно остановился на автобусной остановке, чтобы выпустить и принять пассажиров. Водолаз вошел в переднюю дверь и осветил фонарем пустые пассажирские места. Ружье лежало на полу почти в конце прохода. Лидию водолаз увидел, только направив свет вверх. Она всплыла и теперь прижималась спиной к потолку автобуса. Руки свисали вниз, голова опущена. Кожа на лице уже начала размягчаться и отставать. Течение мягко колыхало рыжие волосы, рот был спокоен, а глаза закрыты, как у спящей. Бенямин понятия не имел, где находился в первые сутки после похищения. Может быть, Лидия держала его у себя или у Марека. После инъекции снотворного мальчик пребывал в бессознательном состоянии и не мог сообразить, что происходит. Возможно, ему делали уколы каждый раз, когда он приходил в себя. Первые сутки были покрыты мраком и стерлись из памяти. Бенямин пришел в сознание в машине по дороге на север. Он нашел свой мобильный, позвонил Эрику, и тут о нем вспомнили. Должно быть, похитители услышали его голос. Потом потянулись долгие страшные дни. Это было все, что Эрику с Симоной удалось вытянуть из сына. Они поняли только, что в доме Юсси его заставляли лежать на полу с ошейником на шее. Судя по его состоянию, он несколько суток не получал ни еды, ни воды. Одна нога обморожена, но должна восстановиться. «Юсси и Ан Брит помогли мне убежать», — сказал он и помолчал. Потом Бенямин стал объяснять, как Юсси спас его, попытавшись позвонить домой. Как он бежал по снегу и слышал, как кричит Ан Брит, которой Лидия отстригла нос. Бенямин прополз между старыми машинами, надеясь спрятаться, и вполз в открытое окно одного из заснеженных автобусов. Там он нашел несколько ковриков и заплесневелый плед, которые, вероятно, и не дали ему замерзнуть насмерть. В автобусе он уснул, скорчившись на переднем сиденье. Проснулся через несколько часов, услышав голоса мамы и папы.
«Я и не знал, что жив», — прошептал Бенямин.
Потом он услышал, как Марек угрожает им, сел и уставился на ключ, торчавший в зажигании. Недолго думая, мальчик попробовал завести автобус, увидел, как зажглись фары, услышал хриплый бешеный рев мотора и помчался прямо туда, где, как ему показалось, был Марек. Бенямин замолчал, и на его ресницах повисли большие слезы. Через два дня, проведенных в госпитале, Бенямин достаточно окреп и снова начал ходить. Вместе с Эриком и Симоной он навестил комиссара, лежавшего в послеоперационном отделении.